Итак, друзья, меня зовут Вадим. Open Yoga — это у нас семинар для Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. Напоминаю, что есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где можно самостоятельно изучать теорию и практику йоги. Наконец, есть возможность углубленно изучать теорию и практику йоги в курсах по подготовке преподавателей, то есть углубленно изучаем с возможностью стать преподавателем. Набор новой группы, значит, вот он осенью будет. Поэтому, если кто-то интересуется или кто-то из ваших знакомых интересуется, вы проинформируйте, потому что особо активно мы не даем сейчас рекламу. Сегодня нас ждет чудесная тема ньяса-йоги. Тема очень таинственная, очень необычная, но чрезвычайно практичная и чрезвычайно полезная. Мы с вами обрисуем место ньяса-йоги вообще в стройной системе йоги, а потом кое-какую теорию изложим и перейдем к практическому воплощению ньясы в нашу жизнь и, в первую очередь, в практику йоги. Итак, друзья, вы помните, что столько, сколько есть проявлений человека, столько же есть и разных видов и направлений йоги. В частности, есть у нас такое проявление в жизни или такая наша способность в жизни, как осязать, осязание. Действительно, если до нас дотронуться, то мы что-то при этом чувствуем. И, как правило, мы с вами, ну, в этом смысле, когда думаем про осязание, мы думаем в первую очередь о нашем кожном покрове, ну, то есть о том, что снаружи. Но, по сути дела, вы должны понимать, что когда вы, скажем, едите вкусную еду и проглатываете кусок вкусного торта, и он медленно движется, да, то это также осязание. То есть граница ваших осязательных способностей, она не только получается снаружи от вас, но она еще получается внутри вас. То есть, если мы вспомним из школьного курса биологии, как учит нас теория эволюционного развития организма, то наши далекие предки сначала были одноклеточные живые существа без ядер, потом одноклеточные существа с ядрами, потом эти одноклеточные существа начали объединяться совместно, и получилось многоклеточное существо, наш предок. А затем этот предок начал совершенствовать свое устройство. И одни из самых примитивных живых существ, они были в виде такой сферы с маленькой дырочкой для поглощения пищи. Пища заходит в эту дырочку и внутри начинает, как бы так сказать, перевариваться. Затем в течение эволюции, да, и получилась такая ситуация, знаете, в математике есть такая наука, называется топология, которая описывает свойства объектов в плане их устройства. И вот первые живые существа, да, или наши предки, у них была фактически поверхность в виде шара. И все, ну, так сказать, мы общались с миром, и мы получали питательные вещества извне. И фактически вот эта способность ощущать, что там снаружи, она сочеталась тут же с способностью поглощать там питательные вещества снаружи. Затем мы помним, мы превратились в такую, знаете, эту самую шарик с дырочкой. То есть и образовалась явно выделенные две зоны. Снаружи ваша граница с миром, но вы ей не едите. И внутренняя поверхность живого организма, где как раз она направлена на то, чтобы переваривать пищу, кушать. И получалось так, мы брали, наши предки, брали порцию еды, переваривали, потом через это же отверстие, значит, обратно это все наружу. Но с течением эволюции вдруг природа догадалась сделать из нас не сферу, а трубку. То есть через одно отверстие мы поглощаем еду, а через другое остатки жизнедеятельности из нас выходят. Но вы помните, да, что по сути дела граница вашего тела не только снаружи, но и внутри. То есть фактически весь ваш кишечник, желудок, пищевод, там и все прочее, это, ну, в каком-то смысле аналог поверхности вашего тела. И для вашего самочувствия, для жизнедеятельности вашего организма не менее важно состояние как внешнее, так и внутренняя поверхность вашего организма. И там, и там, и там, и там. Что мы имеем? Мы с вами имеем такую способность, как, ну, как бы границу, где наше тело заканчивается и начинается, в общем-то говоря, внешняя среда, с которой мы так или иначе должны соприкасаться. И так вот, строго говоря, тактильный канал информации, он идет не только снаружи, но еще и изнутри. Но так придумала природа, что с течением времени мы начинаем все меньше и меньше уделять внимание каким-то тактильным ощущениям внутри, а больше и больше концентрироваться на том, что снаружи. Но по сути дела получается, что все то, что внутри, как бы выдавливается в подсознание, мы как бы смутно ощущаем, что там что-то происходит. А вот то, что снаружи, мы это достаточно четко с вами переживаем и ощущаем. Поэтому сразу же вы потом в дальнейшем должны, когда пойдет практическая ньяса-йога, помнить об этом моменте, что на самом деле сбрасывать со счетов вот эту границу, где заканчивается ваше тело внутри вас, нельзя. И в дальнейшем мы с вами поговорим, допустим, вот в йоге есть такое упражнение, скажем, заглатывание бинта, и потом, когда вы его вытаскиваете. Достаточно такое, ну, грубоватое, сильное упражнение. Оно редко когда бывает нужно, но иногда нужно бывает. И получается так, что вот подобно тому, как воздействую на те или иные точки снаружи вашего организма, с помощью там, прикосновений, массажа, растирания там, и так далее, вы получаете какой-то эффект. Точно так же на самом деле есть эффект от воздействия на вот внутреннюю поверхность. На внутреннюю поверхность. И еще раз, сбрасывать со счетов не приходится. Так вот, смотрите, какая вещь получается. По сути дела, что такое тактильные ощущения и как они, вероятно, изначально вырабатывались? Они вырабатывались как граница, где заканчивается ваше тело и начинается окружающая для вас Вселенная. Ну, несколько слов про тактильные ощущения. Они разные в разных участках, для разных людей. То есть какие-то зоны чрезвычайно чувствительные, какие-то менее чувствительные, какие-то практически мы не чувствуем. И в этом смысле все зоны поверхности могут быть разделены на некие на грубые и тонкие зоны. Ну, тонкая зона, допустим, лицо, малейшее прикосновение, вы уже чувствуете. А какие-нибудь там более грубые, до вас дотрагиваешься, а вы не особо чувствуете это все. Значит, и это с одной стороны. То есть это дано нам природой. Это то, что каждый из вас может ощущать. Более того, иногда бывает, знаете, такая ситуация, вы, допустим, ногу отсидели, ну, в неудобной позе сели, пережали нерв, и с течением времени происходит следующая такая вещь. Вы дотрагиваетесь и не чувствуете, что вы дотрагиваетесь до своей ноги. Все, канал информации исчез. Или под действием обезболивающих каких-либо уколов, вы также дотрагиваетесь и ничего не чувствуете. То есть, ну, совершенно очевидно, что это некий канал информации. Это некий канал информации соприкосновения с миром. И все бы хорошо, в общем-то, как говорится, все бы понятно, если бы еще не такая более тяжелая, более сложная теория, теория йоги по устройству человеческого тела. Она крайне важная, чтобы понять действие тех или иных упражнений, но чтобы разобраться в ней, конечно, требуется достаточно много изучать йогу и знать какие-то вещи, которые, собственно, ни современная наука не знает, ни мы в повседневной жизни, как правило, не можем это ощутить. Так вот, идет вопрос об устройстве человека, человеческого тела с позиции йоги. Что мы с точки зрения йоги? И йога нам говорит следующую вещь, что у каждого из нас есть так называемое наше высшее Я. И это наше высшее Я проявляется в нашей Вселенной. То есть наше высшее Я считается, находится, если так можно выразиться, вне пространства и времени. Но проявляется оно в нашей Вселенной уже внутри пространства и времени. И это проявление называется прана. Прана. От нашего Я идет поток праны, который затем в этой Вселенной как-то проявляется. Теперь следующая вещь очень важная. Вот в этой очень сложной теории йоги устройство Вселенной считается, что существует как бы 7 уровней Вселенной. И, соответственно, 7 уровней наших проявлений, нашего высшего Я, или 7 уровней нашего тела. Вот слово уровень, оно такое сложное. Ну, обычно мы что-то представляем, как типа этажей. Один этаж, другой, выше. Здесь же понимается нечто более абстрактное, что чего бы ни было во Вселенной, это что-то может проявиться всего лишь через 7 каких-то пластов, через 7 каких-то, ну, каких-то таких, знаете, независимых проявлений. И получается, что когда наше высшее Я, когда наше высшее Я проявляется в нашем мире, то наша прана также проявляется на 7 этих уровней и творит тело или создает тело, уже такое тело внутри Вселенной, на 7 уровнях. То есть вот еще раз, само наше высшее Я вне Вселенной, от него тянется ниточка праны, которая в свою очередь проявляется на 7 уровнях Вселенной. Ну, до известной степени можно, конечно, представить и как этажи. То есть у Вселенной 7 уровней, и наша прана делает тело из 7 уровней, и знаете, как ключ к замку, каждый уровень на каждый уровень замыкается. То есть первый уровень нашего тела взаимодействует с первым уровнем Вселенной, второй со вторым, третий с третьим, четвертый и так далее. И это как бы, ну, для ученых, там, для людей, так сказать, научного склада ума, понятно, что есть какие-то независимые, ну, есть такое понятие, как независимые потоки информации. Независимые, то есть то, что идет по одному каналу, оно в принципе не может быть пропущено через другой. А что через другой, через третий и так далее. Так вот, получается, что у нас как бы 7 контактов для того, чтобы существовать внутри проявленной Вселенной. И вот это очень важно. Поэтому любое явление или объект внутри проявленной Вселенной, он состоит из этих 7 уровней. На самом деле отголоски этих знаний вы встретите везде, во всякой эзотерической литературе, в религиях, помните, там, тайна за 7 печатями, там, и прочее. А это отголоски вот этих древних сверхзнаний, которые, ну, потом, понятно, перестали понимать люди. Собственно, современная наука до этого еще не дошла, вероятно, дойдет, но современная наука, она, в общем-то, вещь молодая достаточно, современной науке всего лишь лет 300. И поэтому, но со временем, я надеюсь, дойдет и наука до этого. Но нас интересует чисто практическое такое воплощение этого знания. Так вот, если вы спросите ученого, сколько у человека органов чувств, то он вам их насчитает 3. Почему? Ну вот, допустим, ну понятно, привычные для нас. Обоняние, осязание, зрение, тактильное восприятие, слух. Ну, собственно, как говорится, вот это то, что мы обычно с чем связываемся. Да? А вот, допустим, куда отнести, скажем, ваше ощущение, что вы кверх ногами стоите или в нормальном положении, то есть действие вестибулярного аппарата. Куда его отнести? Ну, ученый его выделяет в отдельное чувство. Более того, есть совершенно уникальные такие способности, они очень хорошо проявляются у животных, но по наследству они, так сказать, из мира природы до нас дошли. Допустим, ориентирование в пространстве по магнитным линиям. Вот каждый год птицы улетают, значит, с севера на юг, а потом возвращаются с юга на север. И, соответственно, они безошибочно находят дорогу. Значит, у них есть какое-то чувство, позволяющее им ориентироваться. Причем лететь они иной раз могут там в непогоду, в туман, где, собственно говоря, зрительные центры, они, во-первых, не позволяют сконцентрироваться, ну, сориентироваться. И ты просто не видишь, над чем ты летишь. Так-то можно было бы запомнить дорогу. Самое интересное, что летят как опытные, так и неопытные птицы. Ну, то есть у них, собственно, опыта не было, он только вылупился там в этом году. И стали изучать, как же они, в общем-то, ориентируются. Выяснилось, что существует также орган, который, вероятно, так или иначе улавливает магнитные линии. Магнитные линии от полюсов Земли и позволяет как-то ориентироваться. А еще интереснее, допустим, скажем, в водном мире. Некоторые рыбы начинают ощущать электрические сигналы, то есть разность потенциалов в воде, которые занимает ничтожное, ну, по уровню уровень, но позволяет рыбам, тем же акулам, как-то ориентироваться. Вот к какому органу или к какому органу чувств это все отнести? То есть так и набирается, что, собственно говоря, с позиции ученых, органов чувств очень много. Их не 5, как вот классически это считается, а они считают, что их очень много. И возникает вопрос, а что ж, как это связать? Как это связать с этим знанием о том, что есть всего 7 каналов информации? А связывается достаточно просто. То есть у вас могут быть рецепторы, конечно, самой разной природы, но канал информации все равно проходит по одному из этих 7 уровней. А более того, как бы в самом грубом уровне, самый грубый уровень, это, как они называются, первые 5 чувств, которые известны там с алхимических времен. 6-й уровень, как ни странно, называется, ну, как уровень разума. Разум в йоге рассматривается как очень утонченный орган чувств. Наконец, 7-й пласт, это совершенно пласт, занятый исключительно тем, что называется высшее духовное интуитивное познание Вселенной. Поэтому получается, что животное в основном пользуется, у которого нет разума, 5 каналами информации. А в окружающем мире у человека их, соответственно, 6 каналов информации. У человека, который идет духовным путем, который идет путем самопознания, который методами, в том числе и йоги, обострил восприятия Вселенной добавляется еще седьмое, это духовные переживания или духовный опыт. Причем обратите внимание, они не пересекаются. Они не пересекаются. То есть духовный уровень, он не пересекается с другими каналами информации. В том числе и с каналом информации разума. То есть, и поэтому это вот такой очень хороший ответ, что есть такие пласты жизни, о которых человек даже с очень отточенным разумом не имеет ни малейшего представления, потому что как бы канал восприятия и канал общения, он выше, чем все чувства, плюс выше, чем чувства разума. Вот. Но нас сейчас будет интересовать из этих оставшихся пяти каналов, которые исторически, опять-таки, соотносятся с нашими обычными органами чувств, такими как слух, зрение, обоняние, осязание. А что там еще осталось? Вкус. Так, вкус, да, обоняние, осязание. И получается, что это не собственно, как сказать, не собственно характеристика этого канала информации, такое обобщенное. Что вот много-много рецепторов, но они примерно действуют так же, как действует осязание. Вот я не знаю, когда, вот, допустим, акула плывет и чувствует там разряды электричества, она это осязает в нашем представлении, или как-то, или обоняет, или видит. Но это не важно. Все равно это идет по одному из пяти каналов информации. Теперь дальше. Считается, что в общем и целом таком смысле канал информации тактильный в человеке связан с так называемой сердечной чакрой или сердечным центром. И чем хороша йога? Тем, что она дает такие, знаете, связки между достаточно абстрактной теорией и вполне конкретными ощущениями и переживаниями, которые вы можете в самой обычной жизни отследить, даже не зная слова йога. Действительно, если вы будете наблюдать за своим телом, и, вот знаете, внутренне прислушиваться, вообще, а что вообще, что у вас внутри творится, то, как правило, у человека неопытного, когда он закрывает глаза, у него вообще темно. Потому что он не привык вовнутрь заглядывать. Там темно и страшно. Он привык смотреть наружу. Но с течением времени он начинает понимать, что когда он закрыл глаза, то есть все его внимание было на внешний мир, а вот он закрыл глаза, и его внимание раз начинает перемещаться вот на другие каналы информации. И в частности он начинает лучше слышать, лучше осязать, когда до него кто-то прикасается, лучше обонять, лучше распознавать вкус. И так, то есть как бы отключая один из каналов информации, ваше сознание невольно переключается на оставшиеся каналы информации. И вот если не использовать, и если вы при этом начнете прислушиваться к своим внутренним ощущениям, так как учит йога, из всего многообразия ощущений своего тела вы будете находить определенные места, где ощущение того, что вы есть, гораздо сильнее, чем в других местах. И эти места называются чакры. То есть они познаются не из книжек, друзья. Они познаются не со слов каких-то там гималайских мудрецов. Они познаются при долгой практике, когда вы устраняете все внешние факторы раздражения, а начинаете анализировать, а что у вас внутри, как вы там сделаны. И вы достаточно быстро начинаете осознавать, что если руки не трогать, то о них достаточно быстро можно забыть. Ноги не трогать, достаточно быстро можно забыть. А вот, допустим, и ваше самоосознание вдруг начинает как бы так сжиматься и концентрироваться вдоль позвоночника. Ну, то есть голова и все, что находится вдоль позвоночника, от основания тела до макушки головы. Но если вы начнете поэтажно анализировать, значит, вот эту вот высоту, то вы тоже найдете, что где-то ну, как бы более сильные ощущения, а потом промежуток слабее, сильнее слабее, сильнее слабее. И потом рано или поздно каждый из вас совершенно естественным образом начнет ощущать то, что описано как чакры, иногда еще они называются психические центры. И вот основных чакр или психических центров, которые описаны, которые каждый из вас, я повторяю, может почувствовать после определенного количества практики, их 7. Ну, давайте так скажем, 7 основных, потому что там еще есть нюансы, подробности, о них сейчас не будем говорить, чтобы не сбить вас с толку. Итак, этот центр один где-то находится в основании вашего тела, второй где-то в промежутке между пупком и основанием, третий где-то в районе пупка, четвертый где-то в районе центра груди, пятый где-то в районе основания горла, шестой где-то в районе лба и, наконец, седьмой это где-то в районе макушки головы. Еще раз я подчеркиваю, что если вы будете устраните, ну, смотрите, там такая ситуация, если вы устраните воздействие извне и начнете заниматься йогой, и начнете с помощью йоговских упражнений, с соблюдением диеты, с соблюдением там ритма жизни, с соблюдением каких-то упражнений, будете делать йоговские практики, там, всякого рода упражнения, то со временем вдруг вы начнете ощущать, что именно в этих центрах, эти центры начинают себя проявлять все сильнее и сильнее, вибрировать все сильнее и сильнее. Причем такое очень специфическое ощущение вибрации, которое вы не сможете спутать ни с чем другим, но которая будет при определенных упражнениях гораздо сильнее, чем внешние раздражители. И на определенных стадиях практики йоги вы будете ощущать свои чакры сильнее, чем что бы то ни было из окружающего мира или просто в своем теле. То есть это я к чему говорю? Потому что слишком много сейчас развелось людей, которые там какие-то тени на плетение, на чакры наводят, что-то там умничают. Ну, всякая публика иногда эзотерически не совсем такая чистоплотная. Ну, что там говорить, есть такие. Вот. Так вот, вы должны понять, что наука чакр – это практическая наука. Вы просто, вы их рано или поздно почувствуете, и это можно сделать. И смотрите, что говорит в дальнейшем йога, что весь канал тактильных ощущений так или иначе связан с сердечной чакрой. То есть получается, что где-то сердечная чакра отвечает за вот этот вот пласт, который, значит, соответственно, четвертый по счету, если считать, значит, от основания нашего тела. То есть вот это вот там основание нашего тела, первый уровень бытия, там чуть выше, второй уровень на уровне пупка, третий уровень бытия, район вашего сердечный, четвертый уровень бытия. А дальше что остается? Дальше остается горловой уровень, значит, соответственно, уровень лба и макушки. И нетрудно догадаться, что получается следующая вещь, что сердечный центр равно удален как от макушечного центра, так и от центра основания вашего тела. То есть он как бы в этом отношении сбалансирован. И, значит, есть еще такое, как бы, такое объяснение, значит, из йоги, что на самом деле чем более высокий центр, тем более тонкое проявление праны или проявление от нашего высшего я. То есть вот от нашего высшего я идет поток проявления праны, представьте, как лучик света. А потом, знаете, лучик света попадает в призму, такая, знаете, треугольная штучка из стекла сделана там или из чего-нибудь. И единый лучик света иногда разбивается на радугу разных цветов. Вот подобно этому и единая прана, она как бы, она хоть и единая, но на разных вибрациях разбивается, и поэтому мы познаем мир на вот этих 7 уровнях. И поэтому весь наш опыт, это связан с одним из этих уровней или с комбинацией сразу же из нескольких уровней. Поэтому все органы чувств, которые, допустим, ну, вот ученые о них разделяют, там их там еще раз говорю, два десятка разных, они по сути сводятся к одному из уровней. И, соответственно, тот или иной центр отвечает за него. И, значит, сердечный центр отвечает за все наши органы восприятия, так или иначе связанные либо с тактильными ощущениями, либо аналогичные тактильным ощущениям. То есть там, где вы познаете мир, как границу того, где заканчивается ваше тело, и начинается окружающая, ну, зачастую агрессивная вселенная. То есть, вот внутри вашего тела вам хорошо, а снаружи вашего тела может быть и опасность, и вообще это вас не касается, что снаружи вашего тела. То есть, вот главное сохранить то, что внутри. То есть есть некий такой ареал представления о том, где вы заканчиваетесь, и он где-то резко обрывается. Хотя с точки зрения такой логики очень тяжело прочертить и уровень, где вы заканчиваетесь, и начинается окружающая вселенная. Тем более, что, знаете, когда вы там, допустим, отсидели руку или ногу там, и вы ее не чувствуете. Или еще более печальные такие вот моменты, допустим, на войне человек там потерял руку или ногу, ведь иногда его сопровождают всю жизнь фантомные боли. Чешется нога или рука, которой нет. Понимаете? И почему? Да потому что задействован канал информации тактильный, вне зависимости от того, что-то там есть или чего-то там нет. Значит, для чего, что нас? Ну, нас в первую очередь на этом семинаре, я не буду касаться подробно теории, потому что теория этого вопроса более или менее хорошо изложена на наших бесплатных интернет-йога-курсах на сайте openyogaclass.com, и поэтому там, ну, можно более, так сказать, изучить. Меня сейчас интересует больше такое, как бы, в некотором смысле прикладное приложение ньяса-йоги. Итак, в нашем распоряжении есть тактильные ощущения, и с помощью этих тактильных ощущений мы можем, во-первых, принимать воздействие от окружающей Вселенной, но точно так же и воздействовать на Вселенную, опираясь на эти тактильные ощущения. И вот следующая часть, которая очень интересна в практическом плане, заключается в том, что на протяжении истории, ну, на протяжении тысячелетий люди, ну вот представьте, да, вот живут древние люди, скажем, возьмем там несколько тысяч лет назад. Ни тебе современной медицины, ни тебе современной науки, ни тебе, ну, собственно, нашей развитой цивилизации, а они жили и как-то выживали. Для аналогии можете там почитать, как, допустим, живут древние, ну, не древние, современные люди в каких-нибудь племенах, в джунглях, где нет, еще куда еще нога цивилизации еще не дошла. И вот современный человек, что с ним происходит? Он чуть чихнул, сразу же бежит в больницу. Чуть что у него там заболело, сразу же он идет там, значит, его там просвечивают рентгеном, какие-то сложные медицинские препараты назначают. Ну, то есть, достижение современной науки. А там нет этого ничего. Там в лучшем случае есть какой-нибудь шаман, знахарь, какой-нибудь колдун, значит, какой-нибудь маг-волшебник, которому люди из его же племени с какими-то проблемами обращаются, и тот им помогает. То есть вот такой, как бы, знаете, диссонанс. И ничего, люди живут из поколения в поколение. Причем еще даже некоторые неплохо живут. А еще, если начинаешь анализировать, так они еще, по-моему, и здоровее, чем многие современные люди с медициной. И я просто к чему это все говорю? К тому, что история жизни человека во Вселенной, она насчитывает очень много там тысячелетий. Не говоря уже про наших предков, значит, вообще из мира животных. И вот так хитро сделана Вселенная, что есть механизмы, помогающие поддерживать жизнь, используя то, что есть прямо сейчас в каждом из вас. И получается так, что пока нет современной медицины и науки, вы пользуетесь теми способностями или сверхспособностями, которые заложены в каждом из вас. А по мере того, как наука развивается, вы как бы акцент смещаете, что кто-то другой о вас позаботится, и у вас начинают атрофироваться внутренние способности к самовыздоровлению, к самовылечиванию или к самоисцелению, или помощи другим исцелить их от других болезней. И, в общем-то, это очень печально. По той простой причине, что здесь есть еще одна такая теория достаточно интересная в йоге. Считается, что, вообще говоря, человек – существо сверхмогущее. То есть потенциал жизни, здоровья, заложенный в человеке. Ага. Сколько мне еще? Сейчас. Завершить, хорошо. Ага. Давайте, мы об этом тогда завтра начнем говорить.
Опять Александр.
Так, ну давайте я сейчас до логического конца. Давайте так, я заинтригую. Я как буду как Шахерезада. Вот, знаете, те из вас, кто лекции будет читать, продумайте лекцию, чтобы остановиться на самом интересном месте и сказать, а продолжение будет завтра, чтобы люди пришли на завтра. Да, так вот, смотрите, какая вещь. За время существования человека, как учит йога, эволюция всячески поощряла, когда один человек жил с другими людьми вместе. То есть эгоистов, которые жили только ради себя, эволюция не поощряла. Поэтому выработался очень странный механизм, что другой человек может, имеет доступ к скрытым вашим силам больше, чем вы сами к самому себе. То есть вот другой посторонний человек, вне зависимости от того, там умнее, глупее, лучше, хуже, самим фактом, что он другой человек, как ни странно, может активизировать внутри вас процессы, которые помогут вам открыть свое могущество и, соответственно, преодолеть какие-то проблемы, болезни, нервозы, стрессы там, и так далее, лучше, чем вы сами себе. И вот на этом месте начинается практическая ньяса-йога, о которой мы действительно завтра с утра начнем с вами говорить.